Глава 6. У доктора. Нетрудно было найти этот дом, потому что вся улица состояла только из одного дома, а все остальные существовали только в воображении строителей Заполярья. Уже темнело, когда я постучался к доктору, и как раз окна осветились, и чья-то тень задумчиво прошла за шторой. Мне долго никто не открывал, и я сам тихонько открыл тяжелую дверь и очутился в чистых просторных сенях. «Хозяева есть?» Никто не откликнулся. В углу стоял голик, и я почистил им валенки. Снег был по колено. «Дома кто-нибудь?» Никого. Только маленький рыжий котенок выскочил из-под вешалки, испуганно посмотрел на меня и удрал. Потом в дверях появился доктор. Может быть, это невероятно с медицинской точки зрения, но он не только не постарел за эти годы, но даже помолодел и снова стал похож на того длинного, веселого, бородатого доктора, который в деревне учил нас с сестрой печь картошку на палочках. «Вы ко мне?» «Доктор, я хочу пригласить вас к больному», — сказал я быстро. «Интересный случай. Немота без глухоты. Человек все слышит и не может сказать «мама».» Доктор медленно поднял очки на лоб. «Виноват?» «Я говорю, интересный случай», — продолжал я серьезно. «Человек может произнести только 6 слов. Кура, седло, ящик, вьюга, пьют, Абрам. Больной Г, описано в журнале». Доктор подошел ко мне с таким видом, как будто собрался взять меня за язык или заглянуть в ухо. Но он просто сказал: «Саня!» Мы обнялись. Прилетел все-таки. Прилетел. Ну, молодец! Летчик? Ну, молодец! Ну, молодец! Он обнял меня за плечи и повел в столовую. Там стоял мальчик лет 12, очень похожий на доктора. Он подал мне руку и сказал на «о»: «Володя». Здесь было светлее, чем в сенях, и доктор снова принялся рассматривать меня со всех сторон, и на этот раз, кажется, с трудом удержался, чтобы действительно не заглянуть в ухо. «Ну, молодец!» — снова раз 10 повторил он. «А сестра? Где она? Тоже летает?» «От сестры сердечный привет», — сказал я. «Она художница, вышла замуж и живет в Ленинграде». «Уже замужем, с косичками!» Я засмеялся. Саня в детстве носила косички. «Ох, я старик!» — со вздохом сказал доктор. «Приезжает маленький худенький мальчик, который ходил в больших рваных штанах, и оказывается, он летчик. Девочка с косичками, художница, вышла замуж и живет в Ленинграде». «Иван Иванович, честное слово, вы не переменились. Просто поразительно! Даже помолодели». Он засмеялся. Ему было приятно, что я так говорю, и я потом весь вечер время от времени повторял, что он помолодел или, во всяком случае, нисколько не переменился. Мы сидели за чаем, когда пришла жена доктора, Анна Степановна, высокая, полная женщина, которая показалась мне похожей в своей малице и пимах на какого-то северного бога. Она сняла малицу и сменила пимы, и все-таки осталась такой большой, что даже длинный доктор выглядел в сравнении с ней каким-то не очень длинным. У нее было совсем молодое лицо, и она очень подходила к этому чистому деревянному дому, к желтому полу и деревенским половикам. В ней было что-то старорусское, как, впрочем, и в самом Заполярье, хотя это был совершенно новый город, построенный только 5-6 лет тому назад. Потом я узнал, что она поморка. Мы заговорили о Заполярье, и я узнал историю этого удивительного деревянного города с деревянными тротуарами и мостовыми. Города, в котором самая почва состоит из слежавшихся опилок. «Кажется, что идешь по квартире», — сказала Анна Степановна. Все, полы и шоссе деревянное. Оказалось, что доктор приехал в Заполярье с первым пароходом, и весь город был построен у него на глазах. «Здесь в 28-м году была тайга», — сказал он. «А вот на этом месте, где мы сейчас сидим и пьем чай, били зайцев». «А теперь стоит один дом», — сказала Анна Степановна. «А улицу собирались построить, да так и не собрались». «А театр, скажешь, плохой?» «Театр хороший». «К нам в прошлом году приезжал МХАТ», — сказал Володя и покраснел. «Мы их встречали с цветами. Они удивлялись, откуда у нас цветы, а у нас сколько угодно». Все посмотрели на него, и он еще больше покраснел. «Володя любит театр», — сказала Анна Степановна. «И еще очень любит. Мама!» Доктор засмеялся. «Мамочка, можно тебя на минуту?» — грозно сказал Володя и вышел. Анна Степановна тоже засмеялась и пошла за ним. «Стихи пишет», — шепотом сказал доктор. «Нет, теперь, когда вспоминаешь, очень интересно», — продолжал он. «Это было здорово. Когда первый лесозавод строили, в газете вместо даты печатали «Столько-то дней допуска лесозавода», 20 дней, 19 дней и, наконец, один день. «А первые самолеты? Как их встречали?» «А ты?» — вдруг спросил доктор. «Как ты? Что собираешься делать?» «Собираюсь летать». «Куда?» «Еще не знаю. Планы большие, а пока буду возить в Красноярск пушнину». «А планы? Новая трасса?» «Да, Иван Иванович», — сказала, когда было съедено все, что было на столе, и мы принялись за очень вкусное самодельное вино из морожки. «Помните ли вы те письма, которыми мы обменялись, когда я еще был в Ленинграде?» «Помню. Вы написали мне очень интересное письмо об этом штурмане», — продолжал я. «И мне прежде всего хочется узнать, сохранились ли его черновые тетради». «Сохранились». «Очень хорошо. А теперь выслушайте меня. Это довольно длинная история, но я все-таки расскажу ее вам. Как известно, никто иной, как вы, в свое время научили меня говорить. Вот и расплачивайтесь». И я рассказал ему все, начиная с чужих писем, которые когда-то читала мне вслух тетя Даша. О Кате я сказал только несколько слов в порядке информации. Но доктор в этом месте почему-то улыбнулся и сейчас же принял равнодушный вид. «Это был очень усталый человек», — сказал он о штурмане. «В сущности, он умер не от гангрены, а от усталости. Он истратил слишком много сил, чтобы избежать смерти. И на жизнь уже не осталось. Такое он производил впечатление». «Вы говорили с ним?» «Говорил». «О чем?» «По-моему, о каком-то южном городе», — сказал доктор. «Не то о Сухуми, не то о Баку. Это у него была просто навязчивая идея. Все тогда говорили о войне, только что началась война. А он о Сухуми. Как там хорошо, тепло. Должно быть, он был оттуда родом». «Иван Иванович, эти дневники, они у вас здесь, в этом доме?» «Здесь. Покажите». Я часто думал об этих дневниках, и в конце концов они стали казаться мне какими-то толстыми в черном клеенчатом переплете. Но доктор вышел и через несколько минут вернулся с двумя узенькими тетрадочками, похожими на школьные словари иностранных слов. Невольное волнение охватило меня, когда я на удачу открыл одну из тетрадок. «Штурману Ив Дм Климову. Предлагаю вам и всем ниже поименованным, согласно вашего и их желания, покинуть судно с целью достижения обитаемой земли». «Доктор, но ведь у него превосходный почерк. Я читаю совершенно свободно». «Нет, это у меня превосходный почерк», — возразил доктор. «Ты читаешь то, что мне удалось разобрать». Я в нескольких местах вложил листочки с прочитанным текстом, а все остальное взгляни. и он открыл тетрадку на первой странице. Мне случалось видеть неразборчивые почерки. Например, Валя Жуков писал так, что педагоги долгое время думали, что он над ними смеется. Но такой почерк я видел впервые. Это были настоящие рыболовные крючки величиной с булавочную головку, рассыпанную по странице в полном беспорядке. Первые же страницы были залиты каким-то жиром, и карандаш чуть проступал на желтой прозрачной бумаге. Дальше шла какая-то каша из начатых и брошенных слов, потом набросок карты и снова каша, в которой не мог бы разобраться никакой графолог. «Ладно», — сказал я и закрыл тетрадку. «Я это прочитаю». Доктор с удовольствием посмотрел на меня. «Желаю успеха», — сердечно сказал он. Я остался у него ночевать, потому что стало темно, пока я сидел в гостях, и началась вьюга, а в Заполярье не принято выходить на улицу, когда начинается вьюга. Анна Степановна приготовила мне постель в Володиной комнате на складной кровати, и я перед сном долго рассматривал Володю, который спал на боку, подложив под щеку аккуратно сложенные ладони. Во сне это был настоящий маленький доктор, только бороды не хватало. Складная кровать громко заскрипела, когда я сел на нее, собираясь снять сапоги. Он на мгновение открыл большие синие глаза и что-то пробормотал, не просыпаясь. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.